Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И мы движемся дальше. Прошлое занятие у нас закончилось на 10 стихе, 10, 11 стихе 2 главы, первой части книги царей. И единственное, что я думал дополнить до смерти Давида, это то, что здесь сказано в 10 стихе, там, где описывается, что Давид умер, и почил Давид с отцами своими и был погребен в городе Давида. Так вот, слово «почил» на иврите звучит как «ваишкав». «Ваишкав» то и слег, или лег вместе со своими отцами. Я знал, что есть разные по тому, как описана смерть человека. Можно определить, был ли он праведником или нет. Например, когда говорится «вайомот», это обычно не о праведниках говорится, то есть используется для описания смерти человека, что он мет. А вот если говорится ваигва, гвия, это гимель, с гимель вав, не гимель бет. Айн – это гавия, это кубок. Есть слово гвия, которое пишется с буквой гимель вав и гей. Так вот, гвия – это тело усопшего, если используется глагол «ваигва», это означает, что человек умер праведником. Так, например, толкуют наши мудрецы о том, что Ишмаэль, на основании вот этого, такого использования по отношению к смерти Ишмаэля, отца, сына Авраама от наложницы Агари, о нем сказано, что он «ваигва» и умер. И это становится основой, это дает основу для того, чтобы полагать, что для толкования наших мудрецов, что он хазар бетшува, что он раскаялся перед смертью, и он полностью принял тот факт, что не он стал носителем идей Авраама, а именно Ицхак. Правда, этого было недостаточно для того, чтобы в будущем его потомки не враждовали с евреями и не боролись за первенство в мире. И вот здесь новое объяснение, новое дополнение к слову «ваишкав». «Маза ваишкав», то есть «шахав» и «лег человек», то есть «слег», умер вместе со своими, приобщился как бы к своим отцам. Если используется слово «ваишкав» или «шахав», так говорится, говорят комментаторы, это означает, что этот человек оставил после себя такого же достойного или более достойного, чем он сам, потомка. Например, Йоав. Дальше мы будем читать, что Йоав сам был, мы говорили уже о нем много, и сегодня будем разбирать его смерть, его казнь. Но сам он человек был великий, вместе со своим, несмотря на то, что он совершил немало проступков, за что и поплатился жизнью, но он был один из глав Санхедрина. И еще и оказывал много милосердия, как мы говорили, уточняли, что дом, сказано, что он жил в пустыне, говорят, что он жил не в пустыне, он жил в столице, рядом с Давидом, но дом его называют пустыней, потому что он всегда был открыт для, дверь всегда была открыта для прохожих, для бедняков, и любой мог прийти туда и чувствовать себя дома, как будто бы это пустословно, это не чужой дом для него, а пустыня, которая не является, которая является ничьей, является эфкером. Так вот, о Йоаве сказано, что его убили, вайкавер, и он был похоронен. В общем, слова «вайшкав» нету там. И почему? Потому что он не оставил после себя достойных сыновей, достойных наследников. Даже Авшалом, тоже о нем также не сказано «вайшкав», потому что он сам себе построил при жизни надгробие или склеп даже, с очень пышным надгробием, который по сегодняшний день существует. Находится оно недалеко от Храмовой горы. И называется Яд Авшалом. Так вот, он построил, и говорится в книге Шмуэля, мы это описывали, мы это объясняли, что он сам себе построил этот склеп, потому что говорил, что нет у меня сыновей, которые позаботятся обо мне. На самом деле, говорят комментаторы, были у него два сына, и это также подтверждается стихами, подтверждено в стихах, но, по-видимому, такое его отношение к своему склепу и к будущему захоронению, где он не захоронен, потому что он остался там в Ефраимском лесу на восточном берегу реки Иордан, территории современной Иордании, там в лесу, где было сражение, где он нашел свою смерть, встретил свою смерть, там он и был даже не похоронен с честью, а с почестями, а просто заброшен камнями и так вот нашел последнее свое там пристанище. Так вот, сыновья эти, по-видимому, не были в его глазах достойными его наследниками, поэтому он так о них отзывался. И вот, поскольку у царя Давида, да, был великий сын, царь Шломо, поэтому о нем сказано о Давиде, что он ваишкав. Ваигва нет необходимости, потому что доказывать праведность Давида нет никакой необходимости. Ну и все, вот можно теперь дальше продолжать. Итак, начинается новая эпоха. Царь Шломо наконец-то становится самостоятельным царем. До этого, еще при жизни Давида, он был помазан на престол. И говорят даже, что он сидел на престоле, но руководил, наверное, все-таки страной еще Давид. Период этот был очень коротким, потому что в возрасте 12 лет Шломо был помазан на престол, и в возрасте 12 лет, когда ему было 12 лет, царь Давид умер. Точные даты я не проверял, если вообще известно это, но он, когда умер Давид, мы знаем. Вав Симан, он умер в Шавуот. А вот когда была точная коронация Шломо на престол, я не встречал эту дату. Но говорят, что какое-то считанные месяцы был вот этот время, двоевластие. И здесь возникает серьезная проблема. Не серьезная проблема, а вопрос. Есть закон такой, что на стуле отца нельзя сидеть детям. На самом деле, это, наверное, не такой запрет. Запрет истории прямо. То есть, это запрет истории. Но это касается трона, трона царского. И, соответственно, возникает вопрос, если можно наследнику царя, вот старый царь умер, и его сын, его наследник теперь, имеет ли он право восседать на его троне, или нужно соорудить какой-то отдельный другой трон, потому что если он будет сидеть на стуле, на троне своего отца покойного, Зихрону Аливраха, то это будет выражение неуважения к его памяти. Разумеется, дома это все выглядит иначе. Если нет места, где сидеть детям, то это, может быть, можно разрешить. Это не законы с царями. Но так многие во многих домах так ведут себя, как только дети пытаются сесть на, если есть какой-то отдельный стул во главе стола для отца, то мама всегда их прогоняет, сгоняет с этого стула, потому что вот таким образом за счет этого отношения и многих других, разумеется, вещей вырабатывается уважение к и трепет перед отцом. Разумеется, вот еще раз я повторюсь, это не главная и не единственная вещь. Но все это имеет общие корни. И вот здесь говорят, что Давид, мы видим из стиха, что Шломо сидел на престоле своего отца. И почил Давид с отцами, мы прочли. Времени же, это 11 стих царствования, мы его прочитали еще на прошлом уроке, было 40 лет. 12 стих. И Шломо сел на престол Давида, отца своего, и упрочилось царствование его крепко. На самом деле есть некоторые комментаторы, которые говорят, что поскольку сам Давид разрешил Шломо сесть на этот престол, он еще при жизни приказал помазать его на престол. Еще раз нужно, не может, Шломо не мог править в это время самостоятельно. Однозначно, что пока Давид был жив, он правил страной. И ситуация вот такая с двумя царями, на самом деле, была и у самого Давида в самом начале, когда он был новым наследником престола, а царь Шауль еще восседал на этом престоле. Царя Давида служилось, помните, сложилась странная ситуация, когда он вроде бы помазан на престол, и он уже считается царем, однако, когда его встретила Авигаиль, жена на тот момент еще Наваля, она его перехватила, Давида, вместе с несколькими сотнями своих молодых парней, которые были, делились с ним этой горечь бегства в иудейской пустыне, пребывания в иудейской пустыне. Она знала, что они идут наказывать Наваля за то, что тот отказал им в оказании помощи. Это было преддверие Рош-Ашана, и они просто попросили немного еды для того, чтобы нормально отпраздновать Рош-Ашана. В будние дни они вели себя очень скромно и питались, что Бог пошлет, тем, что Бог пошлет. Но теперь они попросили. И была причина для этого, было основание для этой просьбы, потому что они помогали. Все-таки это отряд, и он военизированный отряд, и они могут дать отпор небольшим группам бандитов, которые нападали на стада, и в том числе Наваля кормили. И за то, что они оказывали эту помощь, вполне можно было попросить еду, но Наваль отказал. И Давид оценил его как бунтующего против царя. А мы знаем, что Моред бе Мальхут, так это звучит на иврите, восстающий против царя. Достаточно сделать отказ, не обязательно поднять руку с оружием, совершить покушение на жизнь царя. Так вот, достаточно каким-то образом проявить неуважение к царю, и этот человек уже может быть предан смерти. И вот Давид идет для того, чтобы наказать, убить его, Наваля, и жена Наваля Кармели Авигаэль, пророчица народа Израиля, будущая жена Давида, останавливает его, перехватывает, дает ему еду, успокаивает его, но она, упрекая его, говорит ему, что, как говорят наши мудрецы, «Адайн монитин шель Шауль миштамшим баем». Пока что еще монеты, а на монетах чеканилось лицо, профиль того царя, который сейчас правит. Так вот, говорит Авигаэль, пока что еще монеты с изображением царя Шауля, они в обиходе. То есть этим она объясняет царю Давиду, что он пока что не царь. Он царь в потенциале. Есть комментаторы, которые, да, Меири объясняет и да, наделяет Давида с момента помазания какими-то царскими льготами, не льготами, а даже обязанностями и правами. Но классическим царем он не является, и, соответственно, Наваль пусть и повел себя недостойно, и пусть действительно заслуживает тяжелого наказания, но не смерти, как бунтующий против царя. И, соответственно, если сейчас ты, Давид, говорит ему Авигаэль, пойдешь и убьешь его, то это сыграет тебе в будущем не очень хорошую. Это не сыграет тебе на руку, потому что ты будешь слыть в народе как царь, который пролил невинную кровь. И, разумеется, тебе это не нужно. И Давид благодарит Авигаэль за то, что она его остановила от ненужного кровопролития. Ну и дальше было, что было, мы знаем. Авигаэль намекает на дух, и Давид незамедлительно после смерти Наваля, выдержав срок в 3 месяца, приходит и берет Авигаэль в жены. Так вот и здесь, по-видимому, у царя Шломо были какие-то ограниченные льготы, ограниченные права царские, и только с момента смерти царя Давида он становится полноправным царем, человеком, управляющим этой страной, страной Израиля. Так вот, здесь, говорят комментаторы, поскольку Давид при жизни сам назначил, дал право Шломо сидеть на его престоле, эта ситуация, она отличная от другой ситуации, и, соответственно, поэтому Шломо можно было сидеть на престоле своего отца. Но если бы это был другой наследник, например, как Давид унаследовал престол царя Шауля, возможно, Давиду уже не разрешалось бы сидеть на его престоле. В общем, есть различные мнения, но попросту говорят, что царю можно, новому царю, даже если он и не его родственник предыдущего, можно сидеть на престоле. Стих 13. «И пришел Адония, сын Хагит, к Батшеве, матери Шломо, и сказала она, с миром ли ты пришел? И сказал он: с миром. И сказал он: слово у меня к тебе. И она сказала: говори. На иврите используется слово дабер. И также по глаголу можно увидеть вообще, о чем они говорили. Или, ну, может быть, о чем нет, но какой характер носил этот разговор. Обычно у мужчин используется слово леагид. Леагид, чтобы слова были твердые. Кашим кагидим. Гид – это жила. То есть мужчине свойственно всегда леагид. Он, также вот есть слово магид, существительное уже, которое происходит от глагола леагид. Кто такой магид? Это управляющий, это человек, который, сам царь Шауль, говорят, он был магид, не совсем был царь. Есть такое мнение, его из стиха выучивают, когда пророк Шмуэль помазал на престол, первичное помазывание на престол царя Шауля, тогда еще просто Шауля. Так вот, сказал он, что установил тебя Всевышний ле-нагид, ты стал нагидом. Нагид – это тот, кто будет управлять народ, и он должен иметь слово, его должны слушаться. У женщин обычно говорят «ватомар», «лемор». «Лемор» — слово само звучит мягче, и это свойственно больше женщинам. «Ватомер двора» — она и сказала «двора». Вот она была тоже лидером народа Израиля, тоже имела право на отмашь, как говорят. Но она все-таки для нее свойственно больше мягкая, легкая форма разговора. Здесь слово «дабер». «Дабер» — это также указывает на крепкость слова, на жесткий характер разговора. И когда она ему говорит «дабер», то есть она ему говорит, а Бат-Шева говорит Адония «дабер», «ты дабер». То есть она передает ему как бы инициативу в этом разговоре, и говорят комментаторы, что есть вот такое высказывание наших мудрецов, что когда человек приходит на будущий мир после 120 лет, он поднимается на небеса и задает ему несколько вопросов. Он должен рассказать, что он учил. Спрашивают его: ну, если ты устанавливал аимковата итим ле Тора, если ты устанавливал постоянное время изучения Торы, ну, если человек аврех, он Тора Тоуману, то Тора его ремесло, то понятно, что весь день он учится, к нему уже будут другие вопросы. Учился, ну, расскажи, что ты учил. Да? И говорят, что 180 часов человек должен сдать экзамен. Рассказывать то, те отрывки Торы, или это все, что устная Тора, также Талмуд, неважно, Аллаха, Танах. Но он должен рассказывать, дать лекцию на протяжении 180 часов из тех диврей Тора, тех слов Торы, которые он учил, которые он знает. Спрашивают также, если на татан баймуна, если ты занимался верой, если ты занимался осмысливанием или изучением тех книг, тех сугиот, то есть темы веры во Всевышнего, потому что одно дело знать просто сухо Аллаху, законы, одно дело знать Талмуд со всем его пильпулем, но другой человек может при этом оставаться, как я слышал, современные комментаторы говорят, называют совершенно не связанным со Всевышним. Это одно, а это другое. И вот вера – это не вещь, которая автоматически вырабатывается у человека при изучении Торы, а ее нужно развивать, ее нужно осмысливать и усиливать. Соответственно, есть для этого книги, как правило, было введено изучение мусара, хасидута и других книг. И также спрашивают человека, вот интересно, это вот то, что спрашивают в первую очередь: если ты имлахта эт хаверха, имлах ле амлих, сделал друга своего, дал ему ощущение царя, но если он не царь, как он может ощутить себя царем? Когда он находится рядом с тобой в беседе, то вот, даже если ты выше его по духовному уровню, по знаниям, ты должен дать ему такое ощущение, как будто бы ты его настолько уважаешь, что его слово для тебя словно царское слово. Что он дорог тебе, что он дорог Всевышнему, и, соответственно, и дорог мне. Так вот, Бат-Шева, говорят, здесь как раз использовала показала, что вот так вот она относится к тому человеку, который только что угрожал ее жизни. И мы знаем, что Адония был не самый достойный человек, да еще и, как вот сию минуту мы увидим, не самый умный. Он попался в сети, которые ему подставили другие из его окружения, из его приближения. Тоже увидим, кто. И тем не менее, Батшева вот так вот к нему относится. Дабер, говори, что хочешь и как хочешь. И он начал копать себе могилу, извините. И сказал он: ты знаешь, что моим было царство, и ко мне обращал весь Израиль лица свои, чтобы я царствовал. Но отвернулось от меня царствование, и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. То есть он говорит пока что вещь опасную для себя, провокативную, но пока что он еще играет на... Он идет по тому лезвию, но не настолько опасно, он еще не перешел границы. То есть он говорит, в принципе, он констатирует факт. Он говорит, что, смотри, я старше намного Шломо. И было логично, и всем было понятно, очевидно, кроме тех, кто не знал, что существует пророчество о том, что не ему, а Шломо суждено быть будущим царем после Давида. Но с точки зрения логики и даже законов, вот-вот я был без пяти минут царь. Ну что, седер, счастье или судьба от меня отвернулась, а точнее Всевышний. И он решил, что Шломо лучше, чем я, он более достоин. И я скажу, что я это принимаю. Потому что это решение Всевышнего. У меня нет никаких с этим проблем. Когда мы узнали, что через пророка было сказано, и так далее, как все это произошло, я это принимаю. Но! А теперь есть у меня одна тебе просьба. Прошу тебя, и сказала она, и сказал он: прошу тебя, скажи царю Шломо, ибо он тебе не откажет, чтобы он дал мне Авишаг шунамитянку в жены. Я приводил на самых, наверное, первых уроках те комментарии, которые я, в которых я видел, что говорится, что Адония не стремился быть царем. Ему нужна была Авишаг шунамитянка. Она была самой прекрасной женщиной в своем поколении. Мы говорили, что адмеот, до очень, то есть очень была Сара, сказано, Сара была очень красивой, а шунамитянка не достигала или достигала только лишь до ее половины красоты. Но в своем поколении, безусловно, она была самой красивой женщиной, как внешне, так и, безусловно, с духовной точки зрения. И Адония очень хотел получить ее в жены. Он не слишком стремился быть царем. Как оказалось, все, кто его подталкивал к царской власти, к захвату царской власти, это были его приближенные, а именно Йоав и Эвьятар, и Нони Шими бен Гера. И я не понимал, как это. Человек идет на, ну, фактически на ва-банк. Он сейчас может потерять все. Как это объясняется? Как это можно, как можно понять ход его мысли, Адония? Ты сейчас, ведь это же очень понятный трюк, чего они стремятся добиться. И он и его оппозиция Шломо сейчас, если шунамитянка будет отдана ему в жены, она была его для царя Давида, как мы говорили, обогревателем. Она служила, обслуживала его, грела его. И теперь она запрещена любому другому человеку, кроме другого царя. И, соответственно, Шломо она была разрешена. Он мог на ней жениться. Он мог также взять ее себе в служанки. Ке шарвито шель мелех. Написано, что в законе, что скипетр царя разрешен только другому царю. Теперь, если люди увидят, что Авишаг вдруг отдана в жены Адония, скажут люди тогда, ну так, почему это было разрешено? Потому что он, Шломо, да, понимает в глубине души, что действительно Адония настоящий истинный царь. И ему должно было быть это царство. Так получилось, что он сейчас сидит на престоле. Но на самом деле истинный царь – это Адония. И тогда началось бы это, этим, таким образом была бы создана очень хорошая база для того, чтобы плодородная карка, плодородная почва для того, чтобы здесь на ней взрастить новый бунт, который поддержит многие из народа. «И сказала Батшева, хорошо, я поговорю о тебе с царем». Из предыдущего 18 стиха уточняют наши мудрецы, наверное, из слов «прошу тебя, скажи царю, прошу тебя, скажи царю», то есть скажи от себя, не говори, что вот приходил ко мне Адония. Не раз мы это увидим, что Шломо потом спросит. Сейчас же увидим, Шломо спросит, когда Батшева придет к нему и расскажет об этом, скажет, это не он ли просил тебя? Мы видим, что она действительно сдержала слово и действительно, как с самого начала повела себя, воцарила как бы над собой этого Адония, дала ему ощущение, что он может быть с ней честным, откровенным, не бояться ничего, она сделает любую его, выполнит его, любую его просьбу. Так и было. И Адония, как бы перестраховываясь в надежде на то, что царь Шломо не поймет и подумает лишь, что эта мать пожалела Адония и сказала, ну смотри, девушка эта остается без мужа. Мы говорили, что Шломо нет на этом, что Шломо не взял потом эту шунамитянку себе в жены. Она, поскольку она осталась девушкой, то она была разрешена ему, как царю, сменившего царя, царя Давида, она была разрешена ему в жены. Но Шломо не взял ее. Мы говорили много сворот, много разных объяснений на предыдущих уроках, на одних из самых первых уроках, почему Шломо не взял ее. Оказывается, так предполагают комментаторы. Это не Хазаль, это не наши мудрецы из Талмуда, из Мидрашей, которые говорят об этом. Так предполагают комментаторы современные, что Батшева не хотела, сама не хотела, чтобы Шломо женился на Авишаг, шунамитянке. И, соответственно, это, может быть, объясняет то, почему Адония не побоялся обратиться к ней и был уверен, что она действительно на первом этапе скроет информацию о том, что это его просьба, что чревато для него серьезными проблемами, и что она действительно передаст как будто бы свою идею, мол, смотри, давай эту девушку, она, я не хочу, чтобы ты на ней женился, поэтому давай... Пусть она не останется одинокой, иначе на ней никто не может жениться, кроме другого царя. А Адония же, получается, если он почти был царь, то, может быть, она ему разрешена. Это странно, все равно не увязывается в голове, логики не хватает немножко здесь, да? Не хватает законченности. Но вот она сделала все, как сказала. Я думаю, что и Батшева тоже понимала, что задумала Адония, но пока что она вот передает Шломо. А для Шломо это был один из первых экзаменов, и он действительно доказал тот, что уже на раннем, на первом этапе он был достаточно умным человеком, хотя мы увидим, что уже из Хазаль, из комментаторов древних, самых авторитетных, видно, что Шломо не был на первом, изначально очень мудрым человеком, мудрее других, самым мудрым в мире. То есть это он получил в награду от Всевышнего. Ну, давайте по порядку. 19 стих. «Да, и пришла Батшева к царю Шломо говорить с ним об Адонияху. И встал царь навстречу ей, поклонился ей и сел на престол свой. Поставили престол и для матери царя. И она села по правую руку его и сказала она, есть у меня одна небольшая просьба к тебе, не откажи мне. И сказал ей царь, проси, мать моя, ибо я не откажу тебе». И сказала она, пусть Авишаг шунамитянка отдана будет Адонияу, брату твоему, в жены. 22 стих. И отвечал царь Шломо и сказал матери своей, зачем ты просишь Авишаг шунамитянку для Адонияу? Зачем ты только, надо было бы добавить в скобочках, только просишь шунамитянку для Адонияу? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат. И ему, и Эвьятару, священнику, и Иоаву, сыну Цруи. Шломо понимает, что задумал Адония, а на самом деле он еще больше понимает. Видать, он знал, по-видимому, он знал, кто такой Адонияу, и что у этого Адония все-таки, наверное, недостаточно мозгов, недостаточно глубины мысли, чтобы так вот правильно все это выстроить и пойти на этот шаг. Фактически самоубийство. Он понимает, что к этому его подтолкнули, глупого, его приближенные, которые когда-то его продвигали на царский трон, Эвьятар и Йоав сын Цруи. И вот он сразу же говорит: так ты дай ему все, и еще и Йоаву, и Эвьятар. И поклялся царь Шломо Господом, сказав, что то-то и то-то злое сделает со мной Бог, и еще добавит, если не на свою душу, на свою погибель, изрек Адонияу это слово. Ныне же, стих 24, как жив Господь, который утвердил меня и посадил меня на престол Давида, отца моего, и который создал мне дом царский, как говорил он, что ныне же будет умерщвлен Адонияу. Зачем нужно клясться? И поклялся Шломо, и поклялся царь Шломо Господом. Ничего себе! Нас всегда учил рав Ицхак Зильбер, еще в Торат Хаим, в Москве. Ни в коем случае вообще выбросить это слово из оборота, и никогда не использовать его. Слово «швуа», «клятый», «я кляну» и прочее. Никогда не говорить. И рассказывал, приводил страшные примеры, которые он видел на своей жизни, когда человек, люди клялись и обещали что-то, и потом даже не по своей вине нарушали эти клятвы, и тем не менее получали тяжелейшее наказание. Слово это непростое. А тут еще Господом. Зачем же нужно клясться? Говорят комментаторы в Куфьютет, в 119-м псалме Таилим. Перек Таилим. Есть такая фраза, царь Давид говорит. Нишбати ве акаейм лишмор мишпетей хукеха. Поклялся и буду исполнять эту клятву, хранить законы твои, Всевышний. Мишпетей хукеха. Суды твои, законы твои, твои. Не понял, говорят комментаторы. А что, нужно клясться? Как можно клясться на то, что ты и так обязан делать? Не пахнет ли это пустым, швуачав, пустым, ненужной клятвой, пустой клятвой? Так вот, объясняют, что там Давид поклялся для того, чтобы лизарез себя, для того, чтобы себя сподвигнуть на более четкое соблюдение и на то, чтобы не расслабляться вообще. Так, может быть, и здесь Шломо так можно объяснить. Вот эта клятва, она была сделана для того, чтобы подтолкнуть себя к немедленному исполнению и не промедлять, а уничтожить на месте того, кто представляет угрозу не просто ему, а праведному царю, законному царю, и, соответственно, представляет собой угрозу для всего народа Израиля. И поручил это царь Шломо Бнаяу, сыну Еояды. И Бнаяу, который был коином, поразил, он был сын первосвященника, вот, поразил его, и тот умер. А Эвьятару, священнику, сказал царь: «Ступай в Анатот на поля твои, ибо ты заслуживаешь смерти, но сегодня я не умерщвлю тебя, потому что ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом отцом моим и страдал от всего того, от чего страдал отец мой». Это был 26 стих. Вопрос первый. Если Бнаяу, сын Йояды, Йояда будет в будущем первосвященником? Я не просто так упоминаю, это есть очень интересные объяснения, но чуть попозже. Он во времена Йоаша, через, кажется, восьмое поколение потомков Давида, Давид, потом Шломо, Рехавам и так далее, будет в какой-то момент править царь Йоаш. И вот его воцарит на престол после того, как уничтожит, сможет уничтожить его злобную бабушку, Аталья, которая захватила власть, его сможет воцарить на престоле Йоада, все тот же Йоада, сын, отец Бнаяу. И тогда он уже будет первосвященником. Теперь, если Бнаяу сын Коэна, сам Коэн, то Коэнам нельзя, тем более в то время были жертвоприношения, пусть еще нет храма, но был где-то в тех же Анатот, был город Нов, там и был Мишкан, там ковчег находился в другом месте, в Кирьят-Ярим. Соответственно, Коэнам запрещается много вещей, которые, ну и сегодня, наверное, тоже запрещены, но это уже не так актуально. То есть мы надеемся, что... Значит так, Коэну нельзя пить вино, например, алкоголь, потому что вдруг шема из домена вода. Может быть, сейчас получится, что ему нужно будет какое-то служение делать, и, соответственно, он будет не пригоден, будучи пьяным, для этого... служение в храме, в Мишкане. Коэну нельзя принимать туму, затумляться. Да, то есть, ну, ему нельзя быть нечистым. Самое тяжелое, тяжелый вид тумы – это тумат мет. От мертвого человека, если он коснулся. И, соответственно, если он ударил мечом Адония, он его умертвил, то... Как он мог это делать? Радак на месте объясняет, Равдовид Кимхи объясняет, что он умел ударить, нанести такой удар, что он знал, что все то время, пока меч находится в теле этого человека, он еще будет жив. Соответственно, когда он вынял меч, то Адония, которому он нанес смертельный удар, и был еще жив, и скончался через какие-то мгновения, минуты. И получается, что меч не по, через меч не, а меч сам является автума, потому что это орудие смерти. Но очевидно, что он у него был чист. Окунул в микву, сделал все необходимое для того, чтобы очистить. И он остался чист, потому что меч был вынят после удара из тела, когда еще человек был жив. Это первый вопрос. Ответили мы на него. Что же еще? Почему он его не умертвил? У него было несколько заслуг. Одна, в общем-то, обе вытекают из этого стиха, учат наши мудрецы из этого стиха, но одна не очень очевидна, ее не так видно, как первую. Прежде всего сказано, что ты был везде с моим отцом, когда ты разделил с ним все тягости и лишения вот этого бегства от царя Шауля, когда он был в различных областях иудейской пустыни. И у тебя есть заслуги. Когда-то ты был опорой моему отцу, ты не бросил его, остался с ним, хотя отец был в какой-то степени, в прямой степени имел отношение к смерти тех коинов, первосвященника твоего отца Эвьятара и еще больше 300 семей коинов из города Нова. Это же Анатот. Но еще здесь есть проскальзывает слово. Потому что ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом. А когда это он носил ковчег? Ну, когда Давид уже стал у власти. Хорошо. Все эти годы. Но Давид уже отстранил его от ношения ковчега, от службы, потому что еще когда Давид не был царем, уже тогда однажды Эвьятар вопрошал через Урим Витумим у Всевышнего, и ему ответа не последовало, и Давид понял, что это начало вступления в силу наказания потомкам пророка, потомкам первосвященника Эли, коим и являлся Эвьятар, чьим сыном, точнее отпрыском являлся Эвьятар. Но... Есть еще один момент. Когда Давид уже сидел на престоле и правил в Иерусалиме, и разразился бунт Авшалома, Давид уходил через горы на восток, в Заиордании. И вот в какой-то момент им дорогу пересек Ковчег Завета. С их группой встретились Эвьятар и Цадок Коэн, который вот праведный Коэн и остался по сегодняшний день, до этого момента на стороне Давида, они принесли Ковчег Завета. Давид сказал, что Ковчег Завета, когда он не дома, есть масса проблем, которые возникают с этим. Например, муж с женой не могут быть в интимной связи, в интимной близости, когда ковчег не находится в том месте. Ну, правда, тогда не было храма, но был шатер, было какое-то место, где ему отведено было место. И вот когда он не на месте, если он будет в скитаниях, то возникает масса других проблем, и Давид отправляет его обратно. Но что интересно, обращает комментатор, подожди, няни наши, на, смотрите, помните, была история с Гореном? Горен Нахон, который вначале назывался Перец Уза. Почему он назывался Перец Уза? Потому что когда Давид пытался перенести Васев на троне в Иерусалиме, он попытался перенести Ковчег Завета из Кирьят-Яарим в Иерусалим и сделал это неправильно посредством коинов, а не на телеге, простите, на Беагала, на повозке. А должны были левиты нести на плечах своих, как это было и в пустыне. И тогда, в знак того, что все делается неправильно, Всевышний сделал так, что повозка начала, быки начали дергать ее резко, и повозка начала качаться, и показалось одному коину, который шел, которого звали Уза, что ковчег может опрокинуться, и за свое неверие в то, что ковчег как бы не может постоять за себя, протянув руку, Уза был наказан, он умер на месте, протянув руку для того, чтобы как бы поддержать. Смотрите, как опасно, посмотрите, как правильно нужно вести себя со Всевышним, когда шхина его находится между крувим, и вот этот ковчег завета. Давид боялся какое-то время, потом, когда его вернули, поставили в семью, оставили его в одной семье, в этой семье все невестки, дочери родили, были замужем, там родилось много детей, больше, чем обычно при обычных родах. Все обогатились, Давид понял, что ковчег приносит благословение, не нужно его бояться, нужно просто правильно себя с ним вести. И поэтому он делает повторный внос ковчега, попытку внести ковчег завета в Иерусалим, и эта попытка увенчалась успехом. Ну вот сейчас коины, наверное, с левитами, взяли и принесли ковчег без, может быть, достаточных причин на то. И ничего не случилось. Почему ничего не случилось? Говорят комментаторы, да потому что это было доказательством, это было тем индикатором, указывающим на праведность Давида, что ковчег – его место с Давидом, что Давид – праведный царь, единственный правильный царь. А не Авшалом, который сейчас захватывает Иерусалим, входит или, может быть, уже вошел в Иерусалим. И это было важным моментом. Получается, он участвовал в своими действиями. Он дал веру Давиду в самом начале того поражения, в самом начале этого бунта Авшалома, который Давид не знал, чем он закончится. И никто не знал, чем он закончится. Именно Эвьятар своим поступком вместе с Цадоком он дал Давиду повод для того, чтобы верить в то, что с ним все в порядке, что все пройдет, только нужно молиться, нужно делать свое правильно, служить Всевышнему, как полагается, и он вернется в Иерусалим. И вот Шломо говорит, тебя казнить, хоть тебе и положена смерть, но потому что ты фактически бунтуешь против меня сейчас, я знаю, что это твоя работа, это ты уговорила Дуния прийти ко мне просить Авишаг к себе в жены. Поэтому тебя я не убью, но отправишься в изгнание. Ты вечно будешь жить в Анатот. В город Коина, в город, это тот же Нов, один из городов-убежищ в Израиле, которые принадлежали всегда Коинам. Там у них было свое поле. И он говорит, что ты живи и можешь выходить только на обрабатывание своего поля. В тот момент, когда ты покинешь границы своего поселения, ты будешь убит. То есть Шломо не прощает ему, а говорит, что ты как бы уходишь. Реализация наказания, она зависит от твоего поведения. оно в принципе не отменено, и тебе полагается смертная казнь, но если будешь себя правильно вести, то будешь жить. И еще интересный момент, говорят комментаторы, Шломо получил по традиции от своего отца Давида, что никогда нельзя поднимать руку на человека, который помазан маслом помазывания. А коин, например, царь, если его новый царь, если его отец уже был помазан на престол, то если ты его потомок, его сын, его внук, не нужна эта церемония помазывания маслом помазания из особого рога и так далее. Мы все этот момент знают. Шломо, поскольку был спор с Адония, поэтому решили, был приказ помазать его, потому что ситуация была спорная. А вот коины, даже если первосвященника сменяет на его должности, на его месте его сын, все равно сына должны помазать маслом помазания. И Авьятар точно был помазан маслом помазания. Соответственно, этот человек непростой. Еще Давид говорил, не может, я не помню стих, где, но в пустыне, когда в пещере, царь Шауль заходит в пещеру и фактически отдает себя на волю Давида и его людей. И Давид убеждает, останавливает их и говорит, что он говорит это открытым текстом. Не может человек поднять руку на помазанника Всевышнего и остаться безнаказанным. Итак, Авьятар уходит в Анатот. Зоар, интересное объяснение приводит. Анатот пишется с буквой Айн. То есть это они, а от это множественное число женского рода. То есть они ют. Бедность в квадрате или бедность двойная. То есть он теперь отстранен от подарков, от жертвоприношений в храме. Более того, Клиякар, рав Лониадо из Арамцовы, есть такой Клиякар, не путайте его с Клиякар на Хумаш. Клиякар объясняет здесь, что он даже его лишил права, разжаловал его из коинского чина. Интересно, да, вот сегодня... Коина нельзя, если есть коин, ну, нельзя его попросить сходить в магазин, там, купи мне пакет молока по дороге. Да. Нужно к коину немножечко относиться с уважением. Коин здесь, в Эрец Исраэль, благословляет народ Израиля каждое утро, в праздники, в каждой молитве, в пост и в минху. Так вот, получается, что Авьятар, так говорят комментаторы, даже был разжалован, вот можно это сделать. Он как бы стал коин-пасуль. Если ты не можешь больше принадлежать к той касте, к той группе коинов, которые имеют право быть первосвященниками, хотя бы в потенциале, значит, тебя лишили права быть коином. То есть ты даже теперь коин-идиот. Коин простым коином не можешь быть. Скорее всего, на вдове ему, на гиорет, на вдове, на разведенной ему все равно нельзя было жениться. Коин идиот, у него есть облегчение такое. Коин гадоль полностью запрещено на любые какие-то проблемы с происхождением, да, или со статусом. Да, но получать подарки, наверное, даже возносить руки и благословлять народ во время молитвы утренней, ему было запрещено. Но он остался жив. Мы больше о нем ничего не увидим, ничего не услышим. По-видимому, он... будет вести себя правильно, в отличие от Шими бен Гера, которого Шломо также ограничит рамками определенного поселения. Поселение это будет называться столица мира Иерусалим. И тем не менее Шими бен Гера нарушит этот запрет. Глава Сангедрина, учитель величайшего, мудрейшего человека на земле Шломо. Как он на это пошел, это не сегодня. Я смотрю, по времени у нас, по-видимому, уже не хватит разобрать это. Давайте же пока пойдем дальше и посмотрим, что было с Йоавом. 28 стих. Слух об этом дошел до Йоава, так как Йоав склонялся на сторону Адонии, хотя на сторону Авшалома не склонился. И убежал Йоав в шатер Господень и ухватился за роги жертвенника. Ухватился на иврите «Ваехазек бекарней амизбеах». Ваеав эль огель ашем. В общем, значит так, по порядку. Йоав услышал, дошел слух. Слухи, они распространяются, плохие слухи, они распространяются. Есть, как мы говорим, бесорот то вот, хорошие новости, потому что есть заповедь, есть обязанность, чтобы разносились хорошие новости, поэтому говорят их, мевасриму там, как бы разносят их. Шмуот, говорят, когда плохие новости, не говорят хадашот раот, говорят шмуот раот, плохие слухи. Почему плохие слухи? Потому что плохие новости люди не любят говорить, они расползаются самостоятельно. Но вот что он услышал? То, что убил, некоторые говорят, что это смерть Адония, казнь его и наказание Эвиатара. Это то, что он услышал. Услышал, это не шмот, это не слухи, которые расползаются. Это новости, которые всем известны, пусть и плохие, пусть и трагичные. Да? Это не то, что ты где-то слышишь, до тебя это доносится. Ты узнал по каким-то своим каналам. У меня был свой человек в правительстве, он мне слил информацию. Нет. А здесь было именно так. Так эти слова нужно понимать. Ваишма Йоав. Так говорят, что он услышал? Говорят, что он уже понял, что ему конец, когда он услышал ответ Шломо. Ведь Шломо тогда сказал, что он сказал, давайте вернемся на начало нашего урока, и отвечал царь Шломо и сказал матери своей, стих 22, «Зачем ты просишь только Авишак Шунамитянку для Адонияу? Проси ему и царство, ибо он мой старший брат, и ему, и Эвьятару, священнику Йоаву, сыну Сруи». Уже тогда, когда это донеслось до, через каких-то слуг, через каких-то знакомых, через каких-то, может быть, твоих лиц, а может быть, просто доброжелатели сказали, смотри, ты думай, как теперь закончить свою жизнь праведно, уже наломал дров, уже ты сделал много преступлений, может быть, сейчас подумай, как теперь правильно уйти из этого мира. Может быть, это были и правильные люди, которые ему это, но до него это донеслось. Уже тогда он понял, что ему конец. И вот он убежал, ухватившись за роги, за корней мизбеах. За краями Мизбеаха, на жертвеннике есть вот такие возвышения, локоть на локоть каждый, если это жертвенник, как в возвышение, куда делалось возлияние, и жертвенник спасает человека, который находится на жертвеннике. Так уточняют из стиха, что он прибежал к жертвеннику и ухватился за него. Уже была ошибка. Вторая ошибка. За что Шломо его наказывает? За преднамеренные попытки, прежде всего, преднамеренное убийство Амаса. И так Давид приказал уже в глазах Давида. Он рассудил эту ситуацию, и он считал, что человек этот виновен. Но сейчас он еще и бунтует против царя Шломо. Опять он попытался устроить здесь бунт. Иными словами, он совершил это преступление бемезид, или по-русски преднамеренно. Жертвенник может помочь только непреднамеренному убийцу, человек, который совершил бы шогег, преступление или убийство. В общем, Йоаву никак не было избавлено. И говорят, что он побежал не к тому жертвеннику, он прибежал в Иерусалим, а нужно в Иерусалиме был какой-то жертвенник, была Бама, а было нужно было бежать в Гивон, там, где находился Мишкан. И Шломо приказал тому же Бнаяу снять его с жертвенника, или оторвать от жертвенника и умертвить его. То есть ему уже ничего не поможет. Но Йоав, может быть, и знал, что здесь ему ничего не выиграть. И прибежал он, может быть, не случайно. Не такой он глупый человек был. Он был одним из глав Санхедрина, одним из великих мудрецов Торы. Он бежал в Иерусалим, потому что там находился Санхедрин. И если он будет судим Санхедрином, то тогда, а не царем, то тогда он, его имущество останется его потомком. Может быть, и это было, это было его рассуждение. И И донесено было царю Шломо, что убежал Йоав в шатер Господень, и что он у жертвенника. И Шломо послал Бнаяу сына Йоада, сказав: «Пойди, порази его». И пришел Бнаяу в шатер Господень и сказал ему: «Так сказал Господь, царь, выходи». И сказал тот: «Нет, только здесь я умру». И Бнаяу передал ответ царю, сказав: «Так говорил Йоав». И так отвечал он мне, и сказал ему царь, 31 стих: «Сделай, как он говорил, и порази его, и похорони его, и сними невинную кровь, которую пролил Йоав с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь». Ведь он тогда, когда убил Авнера, убил Амоса, он был под руководством Давида, он был подчиненным Давида. Соответственно, на Давиде есть ответственность, особенно в глазах тех людей, которые не понимают, что происходит, за эти действия. Как и, например, многим казалось, что Давид действительно не наказал в свое время Авшалома, не наказал в свое время Амнона, который изнасиловал Тамар, сестру Авшалома. И вот люди думают, что там целые процессы внутри происходят. Давид знал, что это наказание от Всевышнего, что четырежды он заплатит за овцу. Кстати, я встретил объяснение. Я был уверен, что четырежды, который он изнутри своей семьи, из своей семьи заплатил за вот ту овцу, за Батшеву, которую он отнял у Урия хитийца. Четыре наказания это были, в том числе, в них входит и Адония, смерть Адония. Говорят комментаторы, Адония все-таки умер после смерти Давида, а Давид должен был получить наказание и при жизни. И говорят, что так, вот такой список. Был первый ребенок, который родился от связи Давида и Батшевы, умер на восьмой день. Потом была изнасилована Тамар, потом был Авшалом убит Амнон, который изнасиловал Тамар, а потом и погиб Авшалом. Вот этот список четырех. И тут интересно, посмотрите, насколько Давид был хорошим человеком, праведником, великим человеком. Но тут еще проявляется один момент. Чего тут еще можно добавить? Да вот, посмотрите, она же была его приемная дочь. И несмотря на все это, он для него, ее насилие, даже не смерть, а насилие же есть небольшая оговорка, отступление. Есть три заповеди или три запрета, которые нужно, не дай бог кому, если он попадет в такую ситуацию, не нарушить, умереть, но не нарушить. Ярег вело явор. Это если человека заставляют прилюдно, при присутствии 10 евреев, когда будет хилуляшем, это будет видно другим, служить идолам. Убить другого еврея, если на тебя навели оружие и угрожают убить тебя. Нужно умереть, но не убить другого. И если тебя заставляют изнасиловать другую женщину, еврейку, или же умереть. Так вот, человек должен умереть. Говорят, что вот все эти три преступления, они уподобляются смерти. Убить другого, понятно, это смерть. Но служить идолу – это духовная смерть. А изнасиловать женщину для нее – это подобно смерти. Поэтому Давид к своей приемной дочери, вот как он относился, для него это была такая же потеря, словно потеря, она ведь их разместили в одном списке, наши мудрецы. Значит, они должны быть равны, все четыре эти овцы, все четыре эти наказания. Как и потеря трех сыновей, потеря, не потеря даже, а насилие, произведенное над Тамарой. Еще один штрих, мы все продолжаем восхищаться величием Давида. Давайте остановимся. Время наше подошло к концу. И смерть, казнь Йоава, а также жизнь, последние годы жизни и смерть Шими Бенгера мы посмотрим, уже разберем на следующем уроке. И, разумеется, Бейзрат Ашем Бели Недер закончим вторую главу. Это первая часть книги царей. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.